Глава 8. По мнению Гурни, полицейское управление Палм-Бич было идеального размера. Достаточного, чтобы иметь свой следственный отдел, но не слишком большое, что позволяло его информатору быть в курсе ключевых моментов всех текущих расследований. Что еще лучше, лейтенант Бобби Беккер был у него в долгу. Чуть меньше 2 лет назад, во многом при помощи Гурни, Беккеру удалось поймать безжалостного серийного убийцу. Беккер мгновенно ответил на звонок, в трубке раздался его мягкий тягучий южный выговор. «Детектив Гурни, какая неожиданность!» Последнее слово он произнес так, будто это вовсе не было неожиданностью. «Рад тебя слышать. Надеюсь, все в порядке».
«Все хорошо. А ты как?»
«Грех жаловаться. Хотя я просто предпочитаю этого не делать. Жаловаться — тратить время, за которое можно устранить первопричины этих жалоб».
«Господи, Беккер, ты звучишь как настоящий поймальчик с юга».
«Счастлив слышать это. В конце концов, это мой родной язык. Коренной флоридец, как-никак. Нас осталось немного. Мы почти вымерли. Даже здесь, на родине, мы стали редкостью. Чем я могу тебе помочь?»
Гурни замешкался на секунду, пытаясь подобрать нужные слова.
«Меня попросили разобраться в одном деле, которое, как оказалось, имеет несколько отправных точек. В том числе и в Палм-Бич».
«Дай-ка угадаю. Ты, небось, проделал смертоносного доктора? Так его здесь называют. Или еще дело об убийственных снах».
«Именно про него. Не ты ли часом ведешь дело Хорона?»
«Нет, сэр, не я. Оно досталось парнишке за соседним столом. Он уж думал, все круто, ведь медэксперт подтвердил предполагаемый суицид. Ясное дело, все полетело к чертям собачьим, когда явился преподобный Бауман Кокс и сообщил нам, что это было убийство, а убийца — сам сатана».
«Чего?
А ты что, не знал?»
«Мне говорили, что Хорн доверился местному пастору и рассказал ему про кошмары, мучившие его с той поры, как он побывал на приеме у Хэммонда на Волчьем озере. А когда Хорна нашли мертвым, пастор рассказал обо всем вам. Один из вас позвонил Хэммонду, но разговор ни к чему не привел, а через неделю сам Хэммонд перезвонил и сообщил, что с ним только что связался детектив из Нью-Джерси насчет второго самоубийства. Вот что мне рассказали, без упоминания об убийстве, совершенном сатаной».
«А как ты раздобыл эту информацию?»
«Окольными путями».
«То есть ты недоверенное лицо старшего следователя Гилберта Фентона?»
«Едва ли. Расскажи-ка мне еще про сатану».
«Увы, не могу. Глава следственного отдела распорядился, чтобы неизвестные журналистам детали расследования не обнародовали. Я обязан держать слово. Дело чести. Однако преподобный Кокс никому ничего не обещал. Его, кажется, можно найти в церкви Победы во Христе, в Корал Дюнс. Преподобный — человек твердых убеждений, с таким же твердым желанием ими поделиться».
«Спасибо, Бобби. Я тебе очень признателен».
«Рад помочь. Может быть, теперь ты сможешь ответить на мой вопрос. У нас тут многие головы ломают».
«Спрашивай».
«Что, черт возьми, задумал этот Боров Фентон?»
Вопрос этот повлек за собой долгое обсуждение необычного подхода Фентона к общению с журналистами. Беккера особенно раздражало то, как Фентон представлял себе полномочия пресс-секретаря полиции и как рисовался перед журналистами. Что и привело к тому, что следователи других округов потеряли контроль над информационным потоком и оказались в дурацком положении перед местными репортерами. Беккер считал версию, продвигаемую Фентоном, абсолютно бездоказательной и недостаточной для возбуждения уголовного дела. Гурни же вернулся к вопросу, который волновал его куда больше, чем поведение Фентона. Кто в бюро криминальных расследований или где-то еще в структуре полиции штата Нью-Йорк одобрил подход Фентона? И почему? Кто-то выше по званию явно приложил свою руку. Фентон, в конце концов, выглядел как типичный коп-карьерист. Этот угрюмый, собирающийся в отставку полицейский, вряд ли бы стал нарушать субординацию. Чья же это игра? И какова награда для победителя? Пока что у Гурни и Беккера были одни лишь вопросы. Ободряло то, что их волновало одно и то же. Беккер завершил разговор запоздалым замечанием про преподобного Кокса. «Перед твоим знакомством с любезным служителем веры хочу предупредить тебя, что он страшно похож на уродливую хищную птицу». Позвонив по номеру с сайта Церкви Победы во Христе в Корал-Дюнс, Гурни столкнулся с чередой автоответчиков, но в конечном итоге был перенаправлен на голосовую почту самого Баумана Кокса. Назвав свое имя и номер мобильного, он представился одним из детективов, расследующих дело о самоубийствах, и высказал надежду, что преподобный сможет рассказать больше о душевном состоянии Кристофера Хорона, а, возможно, даже поделиться своей версией произошедшего. Прошло меньше 5 минут, как ему перезвонили. Голос звонившего был по-южному густой, как сироп.
«Детектив Гурни, — говорит Бауман Кокс, — я только что получил ваше сообщение. Судя по телефонному коду, вы находитесь на севере штата Нью-Йорк, так?»
«Да, сэр, спасибо, что перезвонили».
«Я верю, ничего не происходит просто так. Я получил ваше сообщение почти сразу, как вы его оставили, поскольку собирался уйти из своего номера и перед выходом решил проверить автоответчик. И как же вы думаете, где находится мой номер?»
«Даже не представляю».
«Вы наверняка даже не догадываетесь. В чреве чудовища».
«Простите, сэр?»
«В чреве чудовища, в Нью-Йорке. Мы здесь, чтобы защитить праздник Рождества от тех, кому ненавистна даже мысль о Рождестве, кто против самого существования праздника».
«Ясно».
«Вы христианин, сэр?»
Обычно Гурни на подобные вопросы не отвечал, но в данном случае ситуация была необычной.
«Да».
Он решил не уточнять, что, скорее всего, его понимание христианства так же далеко от понимания Баумана Кокса, как Уолнет Кроссинг от Корал Дюнс.
«Это хорошо. Итак, чем я могу вам помочь?»
«Я хотел бы поговорить с вами о Кристофере Хороне».
«И о его кошмарах?»
«Да».
«И о том, что послужило причиной всех этих смертей?»
«Да».
«Где именно вы находитесь сейчас, в момент нашего разговора, детектив?»
«У себя дома, Уолнет Кроссинг, на севере штата Нью-Йорк».
На несколько секунд Кокс замолчал. Гурни слышал в трубке лишь легкое постукивание пальцами по клавиатуре. Он ждал.
«Ах, вот вы где. Удобная штука, эти современные карты. Ну что ж, у меня к вам есть предложение. Мне кажется, это не телефонный разговор. Почему бы нам с вами не встретиться, так сказать, с глазу на глаз?»
«Когда и где?»
Последовала очередная пауза, более длинная и все с тем же постукиванием по клавиатуре.
«Как мне кажется, Мидлтаун находится ровно между нами. На трассе 17 есть закусочная на полпути. «Я чувствую, Господь указывает нам дорогу. Что скажете? Послушаем его».
Гурни взглянул на экран мобильника. 12:13 дня. Если успеть в закусочную к 1:45 и час провести с Коксом, получится быть дома к 4:15. Стало быть, останется еще куча времени, чтобы разрешить все недомолвки, касающиеся отъезда в Адирондок, следующим утром.
«Договорились, сэр. До встречи там в 1:45».